Глава 13. Лейтенант и шут. В то время как на расстоянии в 7000 парсеков сдача Калгана без боя отрядом армии Мула вызвала любопытство отставного торговца, привлекла к себе пристальное внимание упрямого капитана и вызвала раздражение мэра-бюрократа, для самих жителей Калгана как будто ничего и не произошло. Вот извечный урок для человечества. Расстояние во времени и пространстве не имеет никакого значения. К сожалению, никто и никогда не выучил урока на отлично. Калган был как Калган, только там во всем огромном квадранте галактики как будто и ведать не ведали, что пала империя, что давным-давно ею не правит династия Станелей, что ее величие ушло в небытие, и нет мира под оливами. Калган был миром роскоши. Кругом все рушилось, а он сохранял свою неизменную репутацию индустрии развлечений, пожирателя золота и рынка удовольствий. Превратности истории обошли Калган стороной, потому что ни один завоеватель не стал бы разрушать или даже сколько-нибудь серьезно вредить миру, в котором было столько готовых на блюдечке с голубой каемочкой денег, за которые можно купить любого завоевателя с потрохами. Однако даже Калган, в конце концов, стал резиденцией диктатора, и война коснулась его холодной десницей. Его уютные джунгли, мягкие линии пляжей, города с прихотливой архитектурой откликались жалобным эхом на топот сапог наемных солдат. Миры его провинций были вооружены, немалые деньги были вложены в покупку военных кораблей, впервые в истории Калгана. Его новый правитель быстро показал, что он твердо намерен защищать то, что считает своим, и не прочь захватить чужое. Он был самым могущественным диктатором в галактике, вершителем войны и мира, полагал себя строителем империи и родоначальником династии. И вдруг никому неизвестный самозванец, у которого и имени-то не было, только дурацкая кличка, захватил его и его армию, и его новоявленную империю просто так, без боя. Тем не менее, на Калгане внешне все было как прежде, и его мало что понимающие жители поспешили вернуться к привычной жизни, в то время как иноземные вояки быстро примыкали ко все новым и новым формированиям армии Мула. Снова, как обычно, устраивались экзотические сафари, охота на специально разводимых диких животных в джунглях, где, естественно, как вещала реклама, не ступала нога человека, а в небе над джунглями носились скоростные охотничьи катера, там шла охота на гигантских птиц. В городах туристы, убежавшие на Калган от суеты галактики, могли по-прежнему позволить себе всю гамму развлечений в зависимости от собственного кошелька, от эфирных фантастических воздушных замков, распахивающих свои двери перед звоном монетки в полкредитки, до таинственных, мало кому известных домов с привидениями, войти в которые могли себе позволить только самые богатые. В колоссальном потоке пассажиров Торан и Байта не привлекли особого внимания. Они зарегистрировали свой корабль в громадном общем ангаре на восточном полуострове и отправились в местечко, которое было вполне по карману туристам со средним достатком, на побережье внутреннего моря. Там можно было развлечься и отдохнуть, и притом народу было не слишком много. На Байте были темные очки и тонкое белое летнее платье. Она сидела на песке, обхватив колени руками, едва тронутыми нежным золотистым загаром. Взгляд ее рассеянно скользнул по фигуре мужа, вытянувшегося на песке рядом с ней. Он уже успел прилично загореть. — Смотри, обгоришь! — предупредила она его в первый день, но это было бесполезно. Торан был родом с угасающей звезды, и хотя он целых 3 года провел в Академии, солнце было для него роскошью. Посему он уже 4 дня, обработав кожу специальным кремом от солнечных ожогов, разгуливал по Калгану в одних шортах. Байта придвинулась к Торану поближе, и они заговорили шепотом. Торан печально проговорил, прикрыв рукой глаза от солнца. — Нет, Байта, конечно, я признаю, что мы ничего не добились. Мы нигде. Но он-то где? Кто он? В этом сумасшедшем мире о нем никто ничего не знает. Может быть, его и нет вовсе?
— Он существует,
— еле шевеля губами отозвалась Байта.
— Просто он умен и хитер, вот и все. Твой дядя прав, он человек, который мог бы нам помочь, если еще не поздно.
После короткой паузы Торан прошептал.
— Извини, Байта, я на минуточку задремал. Разморила, забыл обо всем. — Как было здорово!
Голос его почти затих. Стряхнув дремоту, он заговорил снова.
— Помнишь, как нам в колледже говорил доктор Амани? — Бай, Академия не может проиграть никогда, но это не значит, что не могут проиграть ее правители. Разве настоящая история Академии не начиналась тогда, когда Сальвар Гардин сбросил энциклопедистов и стал первым мэром Терминуса? Разве потом, в следующем столетии, Хобер Мэллоу не захватил власть не менее жестоким способом? 2 раза правители потерпели поражение. Значит, в принципе, это возможно. И почему бы нам этим не заняться?
Ох, Тори, это из области литературы. Напрасная трата слов.
Разве? Ну, задумайся, что такое Хейвен? Разве он не часть Академии? Если мы победим, это все равно будет означать победу Академии, всего-навсего поражение нынешних правителей.
Есть большая разница между «мы можем» и «мы победим». Так что хватит болтать.
Ну ладно, Бай, ты просто не в настроении. Это с тобой бывает, только зачем ты хочешь мне настроение испортить? Прости, если не возражаешь, я... подремлю немного.
Он прикрыл глаза, а Байта рассеянно глядела в сторону моря, как вдруг ее внимание неожиданно привлекла странная фигурка человека, ходившего на руках на потеху скучающей толпе. Скорее всего, это был один из бродячих пляжных акробатов. Они тут постоянно околачивались, готовые свернуться в клубок и извиваться, как змеи, за пару небрежно брошенных монет. Торан открыл глаза, приподнялся и вместе с Байтой стал следить за развитием событий. В кучке людей, собравшихся вокруг акробата, неожиданно приблизились несколько полицейских из береговой охраны. С потрясающей виртуозностью акробат, балансируя на одной руке, сделал им нос другой. Командир патруля сделал шаг вперед, но тут же с позором отступил, получив пинок в живот. Паяц быстро встал на ноги и немедленно бросился бежать. А оскорбленного охранника удержала толпа, явно ему не симпатизирующая. Паяц, петляя из стороны в сторону, перепрыгивая через мирно загорающих туристов, бежал по пляжу. Кучка народа быстро рассосалась. Охранники рассыпались по пляжу.
— Странный какой!
— удивленно прошептала Байта. Торан рассеянно хмыкнул. Паяц был уже недалеко от них, и его можно было разглядеть получше. Его худое и изможденное лицо украшал прямой длиннющий нос. Его длинные гибкие руки и ноги, попаучье ловкое тело, обтянутое клоунским трико, двигались грациозно и легко. Однако сразу было видно, что в нужный момент он может собраться в комок железа и камня. Смотреть на него без улыбки было невозможно. Пробегая мимо Торана и Байты, паяц заметил, что они смотрят на него. Совершенно неожиданно остановился и вернулся к ним. Пристальный взгляд его карих глаз остановился на Байте.
Она почувствовала себя неловко. Он улыбнулся, отчего его по птичьей носатая физиономия стала еще печальнее. Заговорил он с мягким своеобразным выговором центральных секторов галактики.
«Пожелаю я употребить все красноречие, дарованное мне добрыми духами галактики», — изрек он, молитвенно сложив руки. «Я бы сказал, что такой прекрасной госпожи просто не может быть на свете. Разве может сон стать явью? Кто сможет в это поверить? Разве только безумец? Но я готов сойти с ума и преклониться перед блеском этих очаровательных, восхитительных глаз».
Байта только широко раскрыла рот и выдохнула.
«Вот это да!»
Торан рассмеялся. «Ах ты, коварный искуситель! Ну-ка, давай еще что-нибудь в том же духе. Бай, по-моему, он заслуживает поощрения. Дай-ка ему пару монет». Оскорбленный паяц одним прыжком подскочил поближе.
«О, нет, моя госпожа, не поймите меня превратно. Я вовсе не из-за денег расточаю похвалы вашим прекрасным глазам и восхитительному лицу». «Ну, благодарю вас», — проговорила ошеломленная Байта и, обернувшись к мужу, шепнула. «Ты погляди, как у него глаза горят».
«Но не только дивное лицо и восхитительные глаза», — продолжал паяц с еще большим воодушевлением, — «так поразили мое воображение. Госпожа, за столь прекрасной оправой скрывается чудный ум ваш, светлый, твердый, как алмаз, и доброе сердце». Торан встал и поднял с песка белую рубашку, которую уже 4 дня таскал, забросив за плечо. Доставая из кармана кошелек, он проговорил. «Слушай, парень, может, скажешь прямо, сколько тебе дать, и перестанешь надоедать даме?» Паяц испуганно отступил, потупил взгляд, сутулился.
«О, я вовсе не желал огорчить вас, поверьте. Здесь я чужой. Про меня всякое говорят. Только я и правда умею кое-что читать по лицам. Доброе сердце госпожи не оставит в беде несчастного. Прошу простить меня. Я говорю неуклюже».
5 монет хватит, чтобы помочь твоей беде?» Сухо поинтересовался Торан и протянул паяцу деньги. Однако тот не двинулся с места, чтобы взять их, и Байта вмешалась.
«Позволь, я поговорю с ним, Тори».
И добавила мягко в полголоса.
«Что ты сердишься?» «Ну, глупости наговорил человек. Просто у него такая манера говорить. Вот и все. Наверное, на его взгляд... Мы тоже странно разговариваем».
Она обернулась к паяцу и спросила.
«Что за беда? Тебя напугал охранник? Не бойся его».
«О, нет!» — замахал руками паяц. «Нет, не он. Что мне он? Не более чем прибрежный ветерок, осыпающий песком мои ступни. Я боюсь другого человека. А он... Это ураган, сметающий миры и сталкивающий их друг с другом, как бильярдные шары. Неделю назад я убежал от него, скитался, спал, где придется, порой прямо на мостовой, прятался в толпе. Я заглядывал в глаза многим, ища помощи и поддержки. И вот я нашел ту, что может мне помочь». Последнюю фразу он произнес тихо, чуть не плача. И повторил:
«Я нашел ту, что может мне помочь». «Ну?»
— растерянно проговорила Байта.
«Я рада бы тебе помочь, но право же, дружок, из меня выйдет неважная защитница от урагана, сметающего миры. Честно говоря, я бы тебе посоветовала...»
Громкий окрик прервал их разговор. «Вот ты где, грязный подонок!» Это был никто иной, как оскорбленный охранник. Его багровая физиономия перекосилась от злости. Он тяжело дышал после бега под палящим солнцем. Указывая на паяца тяжелым револьвером, он крикнул. «Эй, вы двое! Держите его! Слышите? Не дайте ему удрать!»
Его тяжелое лапище мертвой хваткой вцепилось в плечо несчастного акробата. У того от страха подогнулись колени.
«Собственно, что он натворил?» — спросил Торрен.
«Что он натворил? Что он натворил?»
— брызгал слюной охранник.
«Так, сейчас, хорошо!»
Он полез в карман свободной рукой, вынул огромный красный носовой платок и вытер вспотевшую шею. Слегка отдышавшись, он прорычал.
«Скажу, сейчас скажу, что он натворил! Он удрал, сволочь такая! Об этом знают везде вокруг Калгана, и я бы его давно узнал и сцапал, если бы он стоял на ногах, а не на руках!»
Закончив тираду, он довольно осклабился.
«А откуда он убежал, сэр?»
— вежливо поинтересовалась Байта. Охранник откашлялся. Вокруг них собирались зеваки, глаза любопытные, ушки на макушке. Прямо пропорционально числу зевак росло воодушевление охранника.
«Откуда он убежал?»
— с театральным пафосом вопросил охранник.
«Про мула слыхали?»
Зеваки притихли, а у Байты противно засосало под ложечкой. Паяц умоляющий глядел на нее, не в силах вырваться из железной хватки охранника.
«Спрашивается, кто же этот подлый бродяга?» — с надрывом продолжал охранник. «Как не придворный шут его величества, удравший от него!»
Он грубо встряхнул свою жертву.
«Признаешь это, мерзавец?»
Паяц ничего не ответил, только смертельно побледнел от ужаса. Байта что-то прошептала на ухо Торрену. Торрен, дружелюбно улыбаясь, подошел поближе к охраннику.
— Послушайте, дружище, не могли бы вы на минутку отпустить беднягу? Просто он тут плясал для нас и еще не отработал свои денежки.
— Да ну! — притворно удивился охранник. — И где же они? Не болтайте ерунды. Так я его и отпустил. За него знаете, какая награда назначена?
— Вы ее получите, если докажете, что он именно тот, кого вы ищете. А пока все-таки отпустите его. Вы нарушаете кодекс гостеприимства, и вам за это может здорово нагореть.
— А вы нарушаете законы его величества, и за это может здорово нагореть вам!
Рявкнул охранник, еще раз крепко встряхнув паяца.
«Верни этому человеку деньги, подонок!»
Торрен резко взмахнул рукой, и револьвер охранника упал на песок. Тот не успел и глазом моргнуть. Охранник взвыл от боли и ярости. Торрен решительно оттолкнул его, а освободившийся паяц спрятался у Торрена за спиной. Толпа росла, люди толкались, заглядывали друг другу через плечо. Вдруг издали послышался нарастающий ропот и твердый приказ расступиться и дать дорогу. Зеваки нехотя расступились, и по образовавшемуся проходу к месту происшествия быстро подошли двое парней с бульдожьими физиономиями и электрическими хлыстами наготове. На обоих были пурпурные блузы с изображением молнии и расколотой надвое планеты. За ними следом шел смуглый великан в форме лейтенанта, черноволосый и хмурый. Лейтенант заговорил с подозрительной мягкостью в голосе, вероятнее всего, у него не было нужды повышать голос. Он спросил у охранника.
— Это вы нас вызвали?
Охранник все еще потирал ушибленную руку. Скривившись от боли, он пробормотал.
— Я требую выплаты положенной награды, Ваша честь. Я обвиняю этого человека.
— Вы получите свою награду,
— отрезал лейтенант, не глядя на него, и резко приказал солдатам.
— Взять его.
Торрен почувствовал, как паяц судорожно вцепился в его рубашку. Постаравшись взять себя в руки, он сказал как можно спокойнее.
— Сожалею, лейтенант, но этот человек... «Мой!»
Солдаты, не моргнув, выслушали это неожиданное сообщение. Один из них инстинктивно поднял плеть, но по безмолвному приказу лейтенанта тут же опустил ее. Смуглый гигант шагнул вперед и скалой навис над Торреном.
«Кто вы такой?»
Торрен гордо ответил.
«Гражданин Академии.
Это произвело должное впечатление, по крайней мере, на толпу. Глухое молчание сменилось гулким ропотом. Имя мула могло напугать, но, в конце концов, имя это было пока ново, и к нему еще не успели привыкнуть настолько, насколько привыкли к слову «Академия». Академия победила империю, и священный трепет перед ней был еще силен в этом квадранте галактики. Все знали о ее силе и деспотизме. Лейтенант, однако, остался невозмутим.
«Вам известно, что за человек прячется у вас за спиной?»
«Мне сказали, что он убежал из дворца вашего правителя, но наверняка я знаю одно. Он мой друг. Вам придется здорово постараться и доказать точно, что он действительно тот, кого вы ищете». В толпе послышались возгласы испуга и восхищения, но лейтенант сохранял спокойствие.
«У вас есть документы, подтверждающие, что вы действительно гражданин Академии?»
«На моем корабле».
«Вы осознаете, что ваши действия противозаконны? Я могу пристрелить вас на месте».
«Нисколько не сомневаюсь. Однако, застрелив гражданина Академии, вы сами скоро отправитесь туда в виде собственного трупа, четвертованного, в качестве частичной компенсации. Так было со многими диктаторами». Лейтенант нервно облизнул губы. Это было правдой. Он проговорил.
«Ваше имя?»
Торан развивал достигнутое преимущество.
«На дальнейшие вопросы я буду отвечать только на борту моего корабля. Можете узнать в ангаре номер стоянки. Корабль зарегистрирован под названием Байта». «Вы отказываетесь выдать беглеца?»
«Разве что самому мулу. Передайте ему мое приглашение». Разговор был окончен. Резко отвернувшись, лейтенант сквозь зубы отдал приказ.
«Разогнать толпу!»
Щелкнули раз другой электрические плети, напуганные зеваки быстро разошлись. Торун пришел в себя только на пути к ангару. Он проговорил, обращаясь больше к самому себе.
«Ох, Бай, ну и пережил я. Честно говоря, сдрейфил не на шутку».
«Да...»
— откликнулась она дрожащим голосом.
«Это было на тебя совсем не похоже, Тори».
«Ну, сам не знаю, как это вышло. Стоял, как дурак, с револьвером в руке. Бай, я ведь даже толком не знаю, как с ним обращаться. И дерзил этому. В общем, не знаю, как это вышло». Обернувшись через плечо, он украдкой взглянул на скрючившегося на заднем сиденье из скоростного катера придворного шута мула. Тот дремал, совершенно обессиленный. Катер уносил их все дальше от пляжа. Торан вздохнул.
«Да, труднее работенки у меня, пожалуй, не было».
Лейтенант стоял на вытяжку перед гарнизонным полковником. Полковник спокойно сказал: «Хорошо сработано. Свое дело вы сделали». Но лейтенант после этих слов не ушел. Он мрачно проговорил:
«Мул пал в глазах народа, сэр. Необходимо принять срочные меры по восстановлению должного порядка».
«Меры уже приняты». Лейтенант совсем было собрался уйти, но задержался еще и пробормотал с горечью в голосе:
«Я согласен, сэр. Порядок есть порядок. Только вот стоял я там перед этим хлюпиком, а у него в руке револьверишка паршивый, а я был беспомощен, как котенок. Труднее работенки у меня, пожалуй, не было». Thank you.